Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 12 по Пятидесятнице, и мы празднуем воскресенье, продолжаем праздновать славное успение Пресвятой Владычицы нашей, Госпожи Богородицы и Пресной Девы Марии. И, как всегда, у нас есть нужда обратиться к своей Матери Церкви за помощью, за поддержкой, чтобы подкрепиться, чтобы получить назидание, поучение, благодать, причащение, таинство исповеди и всех прочих воздействий, которые Святая Церковь нам милостивно от Господа Бога преподает во спасение наше, для пользы наших душ, телес, нашей жизни, ибо мы крайне немощны и всегда нуждаемся в самом тщательном попечении о нас, в заботе, о кормлении, научении, назидании, ибо очень трудно в наше время шествовать по пути спасению малому стаду, а путь узкий, тесный, трудный сам по себе, еще надо крест нести, а мы еще и обложены такими великими немощами, и неопытность, и воздействие погибающего мира, который настолько разлагается в греховности своей, что вот уже ожидается пришествие зверя. И по признакам, поэтому состояние мира настолько удручающее, настолько зло разлито по всему миру, что это является великим затруднением в деле нашего спасения. Потому что, когда много людей ревнует о Боге, о спасении, то спасаться намного легче. Потому что есть на кого взирать, есть к кому обратиться, да и совместно спасаться намного легче. А сейчас малое стадо, оно разбросано по всему миру, и многим приходится идти в одиночку, изредка встречаясь друг друга, поддерживая. Но, к сожалению, часто вместо поддержки эти редкие встречи приводят только к искушениям, к соблазнам, к всяким нехорошим последствиям и только очищают дело нашего спасения. Так что и здесь поджидает нас угроза, и везде со всех сторон угрозы, а время лукаво. Обманчиво. Оно неумолимо приближает каждого из нас к концу своей жизни, и также неумолимо мы все вместе приближаемся к последней черте бытия мира сего, искушения через антихриста зверя и последующие события, связанные с кончиной и пересотворением этого мира, когда наконец-то откроется великое, славное, вечное царство нашего Бога Пресвятой Троицы, нашего Господа Иисуса Христа, куда мы желаем войти. И много есть таких, помимо борьбы с бесами, помимо борьбы со страстями, помимо непрестанного покаяния в покаянии, мы должны пребывать постоянно, неисходно. Если мы даже и оставляем, то это наша беда, и надо тут же каяться и опять убегать под покров покаяния, ибо только находящийся в покаянии человека Бог милует, хранит, защищает, потому что есть ради чего человек имеет смысл жизни в покаянии, приближение к Богу, через покаяние, вот, через смирение, которое является плодом этого покаяния. Человек понимает, кто он, кто Бог, и все остальное правильно в своей жизни воспринимает, и тогда умудряется получить милость, защиту и помощь от Бога. Но помимо этого непрестанного труда и борения, у нас в жизни есть такие дополнительные факторы, которые влияют как бы на ход нашей жизни, на дело нашего спасения, хотя как бы специально они не обозначены, и мало кто придает им значение, ибо есть как бы более такие важные предметы, и поэтому на такие как бы более второстепенные мелочи, можно назвать их мелочами, как бы люди не обращают внимания, не должно внимания, и отношение соответственно такое, либо вообще не знают, либо не придают значения, и в результате из этих мелочей можно тоже нести большой урон в своей жизни, несмотря на прикладывание больших усилий как бы в главных деланиях. И мы трудимся, молимся, пользуемся таинством церкви и всеми сокровищами для своего спасения, но, к сожалению, часто этот труд и то, что мы собираем, может быть расхищено. И поэтому наша задача не только делать, получать, приобретать, накапливать, стяжать, но и хранить. Это важная составная часть нашего делания, который, к сожалению, мало кто вспоминает, хотя заповедь о хранении была дана еще первым людям. Господь премудро провидел как бы положение людей, состояние, и поэтому заповедовал не только делать, но и хранить. Поэтому без хранения самоделание может быть безуспешным, и можно очень много нарабатывать, очень старательно приобретать, и не закрыв доступ к восхищению, можно все это тут же терять. То есть быть обворованным, и не только здесь как бы сама потеря благодати и тех даров Божьих, которые Господь нам снабжает для дела спасения, не только как бы урон идет от самой потери, но и травма такая очень тяжелая наносится от обворовывания. Ну вот как в жизни этой нашей внешней, представьте себе, человек трудился много лет, копил там средства и надеялся, что наконец-то он там из жизни по чужим углам, где он должен платить за угол, шуметь кровь другим людям, чужим, значит, деньги, наконец-то он приобретет свое жилище. И вот, когда он уже накопил, и осталось только найти жилище, все залазят воры к нему, пока он был на работе, и все собранное похищают. Вот представьте себе состояние этого человека. Он не только будет раздосадован потерей как бы многолетних своих трудов, усилий и плодов этих трудов и усилий, но и как бы самим способом этой потери. То есть он будет приведен в очень удручающее состояние, угнетение духа, И такое расслабление, человек впадает в оцепенение, что уже очень трудно ему будет опять настроиться на очередной период много летнего труда и каждодневных усилий для того, чтобы опять собрать ту потерянную сумму средств, чтобы все-таки решить свою проблему вот с этим жилищем вот для себя, для своей семьи. Так бывает и в духовной жизни. Можно много трудиться, можно много стяжевать, но если пренебрегать сохранением, то тоже можно терять или сразу, или после какого-то накопления. И чем больше накопления, тем больше потеря и тем больше вот эта травма, которая как бы делает человека по жизни бездейственным, оцепенелым, он устал, он теряет надежду. Он столько лет трудился, казалось, вот-вот запах свободы от страстей уже почувствую, вот-вот может скоро наконец-то перейти эту невидимую грань, когда ослабеют страсти, когда отступят бесы, и брань перейдет в другое положение, когда уже не его будут все время, каждый день бесы доставать, а он будет как бы уже заранее отбиваться и господствовать над ними. И вместо этого человек теряет почти все, и вместе с этой потерей он теряет самое главное – это надежду и веру в успех своего дела. То есть он, отчаяние может обуять этого человека или злое уныние, и ему будет очень трудно опять собраться, привести себя в должное устроение, чтобы все-таки продолжить путь спасения. Поэтому лучше идти тише, медленнее, но сохраннее, чем рьяно схватиться, значит, активно, усиленно трудиться и не заботиться о сохранности. А путей разворовывания наших духовных сокровищ очень много у демонов и страстей, и от неопытности нашей, вот. Потому что человек живет, если он сам не вор, не разбойник, и у него никогда в голове нет похищать чужое, ему как-то трудно допустить, что кто-то ворвется к нему в жилище, проникнет каким-то образом, или обманет его и похитит его, как бы, плоды его трудов. И вот эта как бы беззащитность от своей честности тоже имеет место. То есть, когда человек не может даже как-то представить, что именно его вот обворуют. К сожалению, жизнь показывает, что и хороших, порядочных, и честных людей именно и чаще всего и обманывает, и обворовывает, потому что они доверяют людям, и у них как бы нет вот этого ожидания, что их обворуют. Так и в духовной жизни вот это как бы элемент неожиданности, нападения, похищения всегда присутствует. Поэтому нужно делать усилия, напоминать себе, что, увы, мы никто не гарантирован от похищений, поэтому надо трудиться, получать, собирать плод, но надежно его укрывать, хранить и обязательно молиться об этой сохранности Богу. То есть часть времени своей молитвы, часть усилий своей молитвы должно быть адресно направлено на эту важную составляющую о сохранении. Если мы не молимся, не просим Бога, то мы и свидетельствуем тем самым, что нам это не важно, и мы особое значение не придаем. Потому что если человек понимает, что это очень важно, он может потерять все, он прежде всего обращается к тому, кто может помочь сохранить. Потому что сами по себе, без Божьей помощи, мы ничего не можем делать, тем более получить и сохранить Божьи дары, Божьи милости и Божью благодать. Часто виновником потери бываем мы сами, а иногда причиной бывают посторонние для нас существа, то есть бесы и демоны, и люди, которые бесом движутся, и тоже их задача обокрасть нас через определенные подходы. Поэтому, кроме, так сказать, общей такой безопасности, общего настроения и молитвы о сохранении, мы должны еще изучать все возможные доступы к нам с целью похищения, чтобы предупреждать эти похищение, не давать обокрасть то сокровище малое, но трудно нам доставшееся, ибо мы, в общем-то, нищие по сравнению с предыдущими веками, святыми отцами, мы нищие и имеем самое необходимое для спасения. То есть у нас нет уже такого излишества какого-то духовного, мы только-только имеем самое необходимое для спасения, и поэтому это потерять очень опасно. И одним из таких невидимых врагов, которые могут нас расхищать, и невидимых не в смысле, как вот демоны невидимые, а просто это трудно заметить. Вот, является очевидность. Вот кто-нибудь задумывался с этой стороны об очевидности? Вот, очевидность – это то, что мы видим по ходу жизни, и то, что мы, которое мы не понимаем, что какая угроза может прийти от того, что мы видим. Мы не говорим о явно греховных картинах, там, где надо хранить зрение, это понятно, потому что мы предупреждены Писанием и святыми отцами, и там, где явно греховные картины, мы отводим свой взор, чтобы не заразиться этой страстью и чтобы не осудить других людей, которые предаются каким-то непотребством, нарушает заповеди и грешает, и так далее. И вот если мы будем пристально смотреть на это, то мы обязательно либо сами подадимся действию страсти, увлечемся этим, либо если будем настроены правильно не принимать эту страсть, не давать ей сочувствия к ней, то можем впасть в осуждение тех, кто уже ей предался и грешит. Вот. Поэтому в любом случае можем понести урон. И хранение зрения в данном случае, то есть отворачивание и занятие своего ума и зрения другим, полезным, это такое важное делание. Вот. Но здесь сейчас не об этом. Это мы делаем и должны делать постоянно. А речь идет о том, что явно не является таким греховным, вредным, а тем не менее может постоянно повреждать наше благое устроение. И здесь для примера можно вспомнить события, описанные в Евангелии, когда Господь отправил учеников одних по озеру, а затем пошел пешком по поверхности воды, используя силу своего божества. Для него это не было таким не каким-то чудом необычным. Это для нас чудо — видеть человека, идущий по воде и не погружающийся в воду. А для Господа это было таким естественным действием. И вот он и шел, и ученики увидели, испугались, вы помните, из Евангелия. Он им сказал, что это я, не бойтесь. И Петр, один из всех, он сказал: Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по водам навстречу. Господь сказал: иди. И вот Петр вылазит из лодки, становится на поверхность воды и идет. Не Бог, а человек. И человек, который еще не стяжал ту благодать в день Пятидесятницы и не стал тем великим апостолом Петром, столпом церкви, которого мы знаем. Это был еще горячий, колеблющийся человек, которому еще предстоит отречься от Христа трижды и явить свою немощь. И тем не менее, по слову Господа, он стоит на воде и идет. И вот именно в этот момент и возникает опасность со стороны очевидности. Потому что когда с нами происходит нечто удивительное, благодатное, необычное в духовной жизни, здесь и возникает опасность от воздействия очевидности. И пройдя некоторое количество шагов, человек должен был бы успокоиться, привыкнуть к новому положению и понять, что с Богом все возможно, возможно спокойно прийти навстречу Христу по воде. Так должен, казалось бы, поступить человек, который сам попросил этого, получил это и должен был до конца прийти ко Христу. Но мы видим, что на самом деле этого не произошло. А случилось то, что случается чаще всего. Петр увидел волны, увидел ветер и чувствовал, и стал на это обращать внимание. Потому что это было не простое спокойное море. Это было, то есть, на озере была буря, был сильный ветер. И очевидностью в данном случае являлась эта буря и ветер. То есть настолько сильной очевидностью, что никак нельзя было ее не заметить. И Писание это и подчеркивает, что Петр стал смотреть на море, на волны, на это, и потерял веру. Если человек, пошедший благодатным действием к Богу или вступаешь в общение с Богом, да, в этот момент начнет смотреть на очевидность какую-то, он теряет благое устроение и начинает тонуть уже в греховном море. Просто вот это физическое озеро, да, море, минуем по своей просто необъятности морем в Писании, но это озеро большое. И оно является просто символом, как бы аллегорией нашего житейского моря и каких-то наших состояний вот, греховных. И взирая на Бога, получив от Него поддержку, получив Его Слово, по Его Слову мы можем идти по жизни, не утопая в грехах. Можем и должны. Ибо грех – это страшное зло, которое губит нас, которое причиняет нам смерть, лишает нас мира, лишает нас Бога, Богообщения, делает нас врагами Богу, лишает помощи Божией, и несет тяжелые последствия и так далее. Поэтому то, что самое страшное, что в этом мире есть для нас, это грех, который является для нас именно самым страшным видом зла. Потому что любое другое зло, насилие, там, мучение, убиение за Христа, оно может принести нам великое благо. Может сделать человека исповедником, мучеником. Оно может приблизить ко Христу, запечатать во Христе и сподобить Царство Божие сразу же по смерти. А здесь вот эта очевидность может, наоборот, лишить нас благого устроения, и мы погрязнем в грехе или в каких-то грехах и лишимся всего того, что мы наработали до этого времени. Поэтому будем внимательны к этому действию, и на примере Петра мы в своей жизни обязательно столкнемся или вспомним, или еще переживем случаи, когда подобные тому, что было с Петром, хотя они будут в другом совершенно виде, то есть не обязательно это будет на озере, это может быть именно в нашей личной духовной жизни, и мы все равно увидим это подобие и увидим, как наша вера напрямую связана от нашего взора на окружающее. Мы настолько немощны, изменчивы, непостоянны, что, взирая на каких-то других людей, обязательно попадаем под влияние их дел, действий, слов, идей, впечатлений. И это воздействие не проходит для нас бесследно. Это тоже вид очевидности, когда человек пытается бороться с грехом, со страстями, жить покаянием, по святым отцам, а приходит он в среду, как бы, или сталкивается якобы верующих людей, а не находит у них ни этого, ни усердия, ни ревности, подлинное спасение, а находит у них теплохладность, расслабление, лицемерие, лживость и так далее. И если он будет внимательно все это рассматривать, то уже одно это рассмотрение воздействует на него таким образом, что он скажет: а зачем же я так напрягаюсь, так стараюсь, если вот столько людей вокруг, верующие, все, а они вот не так живут. И ничего, вроде живут. Уже это отголосок этого впечатления может причинить вред нашему благому устроению и нашей ревности. Мы можем охладеть. Другое, что может нас охладить, это протяженность во времени каких-то наших усилий. Или протяженность во времени нашего какого-то конкретного образа жизни, текущего периода, тоже может привести вот к этому охлаждению. Ну, как бы заходим в тупик. Время от времени мы по своему состоянию наблюдаем, что вот начинали мы вроде хорошо и ревностно, и был интерес к молитве, и вкус к духовной жизни, и как бы стимул к покаянию, и все это мы читали, беседовали, размышляли, принимали и тут же пытались на практике в своем опыте это все осуществить. И, казалось бы, так и должно быть до гроба. Но, увы, мы не находим этого. Мы видим, что проходит год, два, три, четыре и более, и у кого раньше, у кого позже, но наступает пагубное охлаждение. Ревность испаряется, немощи усиливаются, желание активно пропадает. И вроде все знаем и более, чем при начале. Ибо столько уже начитаны, столько уже услышали и проповеди, и поучений. И все-все практически знаем, необходимое нам для правильного возделывания своего спасения. Но эти знания стоят как книжки на полке, отстраненно от нас. Вот знаем, а оно не работает. А наблюдаем, а у нас холодность. Мы и вроде знаем, что ад есть, и что надо спасаться, и что так плохо с грехом, и помним, как у нас на душе бывает мучительно, томительно, когда лишаемся благодати и помощи. Все это мы знаем, мы можем перебирать воспоминаниям, все это. Все. Но тем не менее, уже ничего не работает так, как раньше. Если раньше достаточно было вспомнить об аде, и сразу ревность опять подрывалась. Сейчас, ну, что не делай, уже прежнего усердия мы в себе не обнаруживаем. И это случается практически с каждым. Поэтому надо быть готовым и не удивляться. И знать, что это как бы неизбежная, значит, наша немощь, и мы должны искать и находить способы и средства, как ее преодолевать, чтобы не потерять все свои плоды. Это очень важно, быть предупрежденным, знать и научиться правильно действовать. Если я знаю, что я немощен, непостоянен, что я могу охладеть в усердии, в ревности, и, да и саму веру могу умолить, как апостол Павел Низра взывает к верным, проверяйте, в вере ли вы. То есть время от времени надо проверять, в вере ли мы находимся. И речь идет не о догматической внешней вере. Там надо хранить ее. И все. Речь идет о вере как нашем вот, отношении к Богу, вот, что мы доверяем, что мы верим Ему, вверяем свою жизнь. То есть вот об этой вере, о том, что за одну заповедь человек, если отдаст, будет подвязаться до смерти, то он получит жизнь вечную. Вот эта вера, к сожалению, у нас не постоянна, и она колеблется, умаляется, потом и надо делать усилия, чтобы опять и опять ее подогревать и усиливать, и прикладывать, потому что апостолы молили Господа, Господи, приложи нам веры, то есть добавь веры. Вот, то есть мы нуждаемся в добавлении и в хранении и веры нашей, и постоянно в контроле, проверять себя, верили ли мы, и как бы постоянно возрастать хоть понемножку и в этой важной для нас добродетели. Также и в надежде, и в любви, и в покаянии, и всех остальных добродетелях и деяниях мы должны постоянно как бы следить, проверять не только как бы само делание, если оно у нас, а как оно у нас идет. Вот молюсь я, все время вроде молюсь. Сколько лет живу, столько и молюсь. Но как бы моя молитва в разное время совершенно разная. И я, соответственно, этому разный. И поэтому надо следить не только о том, вообще, вычитываю ли я все правила, держусь ли я за имя Божие, вот, потому что можно вычитывать тысячи молитв в день и, тем не менее, быть, по сути, без молитвы. То есть не всегда как бы заполнение молитвенными словами, заполнение призывания имени Божия, просто вот механическое, оно само по себе может являться молитвой. Но поскольку мы время и силы тратим, нам может казаться, что это и есть молитва, что мы как бы все время молимся. На самом деле молитва – это не просто участие в процессе вот, слова извержений определенного, значит, качества, а как бы в получении того качества от молитвы, чтобы мы действительно соединялись с Богом на, ну, как бы на разном своем духовном возрасте, на разном уровне развития, но реально происходило богообщение, и молитва возделывала и нас, и мы вымаливали то, что нам сейчас, сегодня важно для дела нашего спасения. Поэтому есть определенные трудности, которые неизбежно приводят нас вот к таким тупикам в духовной жизни, и мы должны искусно из них выходить, чтобы не оставить делание и продолжить путь спасения. Конечно, лучше всего в такие периоды, кто имеет счастье иметь опытного наставника, духовника, пастыря, обращаться к нему за разрешением таких тупиковых состояний. Потому что уже когда человек доходит в тупик, уже он не может этого не заметить. Если до этого он мог еще там как-то себя обольщать, обманывать, то Господь попускает уже в такой глухой тупик, что человек не может не признать, что он все где-то затормозил и попал в очень плохое, печальное положение. И если есть счастье обратиться к духовному отцу своему опытному, тут же надо исповедать это состояние и как бы взирая на какую-то часть прошлого, рассказать, как шло дело и почему оно дошло до такого тупика. И тогда пастырь с Божьей помощью может нам дать вразумление, совет и оказать помощь, чтобы выправить это положение. Конечно, можно и теоретически как бы узнавать какие-то определенные способы выхода, но это очень трудно, потому что у каждого человека в жизни такие есть нюансы, какие-то особенности, которые невозможно предусмотреть никакими предписаниями наперед. И заповедь здесь одна – ищите. Господь дал эту заповедь не только в отношении там, Царства Небесного и правды Его, а в другом месте – ищите, просите, толсите, не говоря чего. И поскольку эта заповедь такая общая, то она относится ко всем направлениям нашей жизни, и поэтому если мы зашли в тупик или заметили явное охлаждение, тут надо искать. Искать причину и искать выход. И молитвой, и обращением к духовно опытным людям, и пробой, что-то предпринимать, чтобы опять возгорелась ревность о спасении, укрепилась вера, и опять мы устремились к Господу, так сказать, с должной такой напряженностью, усилием, усердием. Вот. Иначе нас легко будет остановить полностью, и бесом ничего не стоит нас тогда увести в какую-нибудь прелесть, расслабление полное и в обрядоверие. Вот здесь корни обрядоверия. Человек по внутренней своей этой интенсивности охлаждается, и в то же время он не может оставить веру, понимая, что это никак не может, что боится вообще лишиться чего-то. И тогда вместо творческого такого активного труда он цепляется за схему, за обряд. И превращает свою жизнь просто в какое-то механическое действие. Вот надо встать, надо перекреститься, потому что так написано, так требуется. Надо прочитать эти молитвы, просто прочитать их по буквам, по слогам. То есть не вдумываясь там в состояние, не следя за помыслом, ничего. Вот отчитать. Фу, я сделал все. Пойти в храм в воскресенье и на праздник, потому что отстоять там, с помыслами быть в другом месте мира сего, по всему миру можно полетать. Но главное, телом отстоять в храме, открыть рот, взять то, что нужно, сделать действия, какие положено, и все. И человеку намного легче и проще ступить на путь обрядоверия и такой, придаться такой схеме. И надеяться, что сама по себе схема и сам себе обряд спасет этого человека. Это обольщение, то есть нет. Бог никак не может принять такого отношения к нему. Вот переведите это отношение, скажем, к своим родителям или к детям, кто имеет детей. И вот можете ли вы установить, вас устраивало бы с любой стороны, чтобы к вам родители так относились, или вы, дети, так относились к родителям. Кого бы устраивало, чтобы это было вот такое лицемерное притворство, а не настоящее живое творческое отношение, основанное на вере, на любви, на надежде, на взаимоподдержке и так далее. Конечно же, если мы, люди, понимаем, что нас не устраивает, что к нам будет относиться лицемерно, по какой-то схеме, лишь бы кое-как, чтобы то почему мы считаем, что Богу это нужно? Откуда это пришло? Это внушили демоны, что Богу нужно что-то, вот какое-то само по себе действие. Богу не нужно само по себе действие. Богу нужно отношение, выражаемое действием. Ибо как я свое отношение могу к Богу показать, если не через действие? Веровал Авраам Богу. Но как он веровал? Если бы он внутри веровал в своей душе, никто бы не мог эту веру увидеть. А он понес по слову Бога своего сына приносить в жертву. И этим явил свою веру. И послушание Богу, и веру, что Бог может воскресить мертвого, ибо у него нет несуразности. Он верил в мудрость и преимущество Бога, в его всесовершенство, что у него ничего не может быть. И это только мне может казаться абсурдно давать обетование, что в долгожданном сыне как бы все твое обетование, и в то же время тут же его приказать убить, принести в жертву. Вот. И человек, по очевидности, если бы смотрел, он просто бы мог сойти с ума или отчаяться и сказать, зачем такой Бог, то есть наделать страшных ошибок и погибельных действий. А вера настоящая, она не дает. Он не смотрел на очевидность. Он спокойно верой преодолел и сказал, не может у Бога быть абсурда и несуразности. Если Бог сказал, что обетование будет в моем сыне, оно будет. Если Бог сказал, принеси жертву, я принесу. Но я знаю, что Бог воскресит. То есть вот вера, возможность как бы Бога воскресить, в данном случае важно было, чтобы он остался живым, поэтому воскресить и является тем связующим звеном, которое преодолело это искушение для Авраама. То есть он верой победил. Так и мы, видя картину мира сего, это тоже очевидность, что по сути православие уничтожено. Это печальное, жуткое зрелище. Ибо то, что нам предлагают взамен православия, никакого отношения ни к церкви православной, ни к вере православной не имеет. Уже нет слов в человеческом языке, чтобы как-то описать тот ужас, что происходит вот у нас на глазах. Вот. И это просто никаких слов, вот, чтобы выразить эмоционально свое отношение, уже не хватает. Потому что уже все слова были исчерпаны на предыдущих отступников, а на современных супер-отступников, супер-лукавых, и прелестников, и чего только там, уже не хватает слов. Потому что только наворачивать степени очень сильно, пресильно, уже это как-то не звучит. Потому что все равно невозможно описать тот уровень падения и отступления, который обуял практически весь остаток православного мира, некогда православного мира. И просто издевательство, богохульство, кощунство, все вместе взятое, такой сплав при всем этом. И что никаких слов нет, и, наверное, никто не мог это и предусмотреть, вот насколько это было. Поэтому батюшка Серафим Саровский, услыхав от Господа пророческие страшные слова о падении епископата и духовенства Российской Церкви, продолжал еще молиться. Потому что для него слово «падение» означало какое-то на его уровне понимания тогдашнего. Вот он о падении, в личном опыте он его не знал практически, настолько был свят. А поэтому судить мог там по наслышкам того времени. Вот. И поэтому то, что тогда считалось там, страшным грехом падения, вот он мог, архиереи могли до такого дойти. Но то, что на самом деле происходит сейчас, он не мог даже представить. И поэтому он держал молиться. Но Господь присел, сказал, нет, не принял молитву. Потому что, то есть, как бы в своем отказе Господь Бог сказал батюшке Серафиму, что ты не понимаешь, о ком ты просишь. Ты даже не представляешь, в каком состоянии эти люди будут находиться. Ты не можешь представить и вообразить. У тебя просто нет этой возможности. Поэтому поверь мне, Богу твоему, что если я сказал, что они не будут помилованы, значит, есть за что. И больше оставь это дело, молиться о них. То есть это люди, о которых нельзя молиться. Писание в другом месте прямо говорит, и не молись о них, не приму. Вот. Это новая порода людей, дьявола человечества. Оно начинается именно из церковной среды вышло. Самое лукавое, как со святого неба отпала часть ангелов, так с церковного неба отпала дьявола человечества. И поэтому это страшная очевидность. И если мы будем взирать только на нее, то можно прийти в отчаяние, в уныние, в ослабление. Поэтому мы вынуждены касаться темы отступления, но именно чтобы избежать его, чтобы кого-то спасти из него, а не потому, чтобы это стало как бы рассматриванием этой злой, ужасной, невыразимо жуткой очевидности. Потому что и это душевредно. Само рассматривание. Но понять, как люди становятся такими, мы можем по себе, видя вот эту склонность нашу вот к попаданию в тупик и из тупика попытка как бы упростить свою жизнь в вере, переключившись на обрядоверие и какую-то схему. вот, чтобы вот так просто течь, уже не, как бы, не заботясь, ничего не думать. Мы не должны ни в коем случае давать себе этому места. А это особенно заражает, если сталкиваешься вот с этими теплохладными отступниками, лицемерами, неофарисеями. Потому что заражает квас этот, как сказал Господь. Квас фарисейский квасит все тело. То есть все смешение. Да? То есть церковное тело какой-то церкви отступнической квасится этим квасом. Поэтому соприкасаясь с ним, ты уже попадаешь под воздействие этого кваса и никак не устоишь. Он обязательно тебя сквасит. Дело только за временем. Поэтому вы выйдите из среды них, и я приму вас. То есть это условие выйти, не находиться, не сообщаться, это жизненно важное условие. Иначе не устоим, а заразимся подобным. И какой смысл внешне отделяться от той же московской патриархии или от другой какой структуры, если мы в своем маленьком составе будем также себя вести и придем к тем же печальным плодам. Зачем дублировать московскую патриархию в маленьком, в миниатюре? Это самое нелепое, это самое жуткое и страшное, от чего я хочу вас уберечь. Поэтому обязательно, помимо каких-то духовных ценностей и целей текущих, мы должны следить и за внешней конвой нашей жизни, которым мы соприкасаемся. Мы обложены плотью, имеем нужду в жилище, в пище, питье, в транспортном средствах, в обучении, в стяжании навыков житейских, там, в поддержании здоровья и так далее, так далее. То есть то, что еще складывается в нашу повседневную жизнь, помимо дела спасения. И пренебрегать этим тоже душевредно, так же, как и делать идолом. Две крайности. Не надо эту жизнь делать идолом, не надо очень как бы на нее западать, но нельзя и полностью пренебрегать. Потому что если им пренебрежем, получим удар с этой стороны, который скажется на всем здании нашего спасения и на нашей духовной жизни. Поэтому не будем беспечны и с этой стороны. А молясь и действуя, будем как бы строить эту канву тоже под руководством Божьим так, чтобы она была достаточна для поддержания нашей жизни и главного дела, это дело спасения. И с этой стороны тоже есть такие моменты, когда мы будем сталкиваться, которые будут сказываться как бы на том, что охлаждается наша духовная жизнь. Ну, кратко, очень кратко сказать, допустим, есть такое понятие, как живет человек на какой-то местности, в каком-то месте. Вот. И вот это место, оно обладает, если он живет по воле Божией в нем, по промыслу Божию, оно обладает каким-то запасом определенным пользы для этого человека. Но приходит время, и этот запас, эта польза уже как бы вобралась в человека. Человек все, что можно, вобрал, и дальнейшее пребывание в этом месте, в этой местности уже ему никакой пользы не принесет. А если не принесет пользы, то зачем там быть, это значит, уже начинается вред. И получается из-за очень такой простой вещи, что человек застрял дольше, чем надо, в каком-то месте, в какой-то стране, в каком-то городе, в селе, деревне и так далее, неважно, где он сейчас живет. И если он уже исчерпал все возможности для спасения, это как бы вот все, что можно полезно забрать, он должен, невзирая на все трудности, взять Бога благословение и переместиться в более новое, в новое место. Это очень важный момент. С одной стороны, святые отцы учат, не живи там, где ты грешил, родился и грешил. То есть требовалась перемена, как бы оторваться от первых греховных корней, потому что как бы пророк не имеет чести в своем отечестве и так далее. Ну, понятно, если священник настоящий, да, Божий угодник, он родился в каком-то местности, и если он там останется, а все будут помнить, как он бегал там еще в одной рубашонке, и как у него там все выглядывало, и ну, как он все эти немощи, детские, все. И, конечно, потом он вырастает, ну, как можно его серьезно воспринимать вот тем людям, а он должен же их окормлять. И они говорят, да, мы помним тебя еще там такой. Уже того серьезного, благоговейного отношения не может быть, как если бы он переехал в новое место, где его как бы предыдущую греховную или там детскую жизнь никто не знает. Вот такой казармент, как его, это и не догмат. Это совет опытных духовных отцов. Вот. Это не канон тоже, но это мудрый совет. И таких советов очень много есть полезных. И вы сами убедитесь, что иногда просто перемена обстоятельств, перемена места и дает как бы новое дыхание вашей жизни, а возникают новые трудности, устройства, то, и, казалось бы, они создают и как бы основу для духовного преуспеяния, вот это нового периода жизни. Вы как бы включаете молитву для этого обустройства, просите помощи, там, защиты, исповедуете свою немощь, там, и открываются новые ваши немощи, новые какие-то греховные навыки, которые, может быть, спали до этого, прикрыты были, а при перемене обстоятельств, обстановки, они могут вскрыться, и можно опять уврачевывать душу. Поэтому посмотрите на жизнь святых отцов. Это странники и пришельцы. Они так и себя именовали. Бог все начал с Авраама. Авраам, иди в землю, которую я потом покажу тебе. И Авраам просто пошел. Первый, он физически пошел по земле. Оставил землю родства своего, где он родился, все. И пошел. И только потом Бог ему сказал, где там. И потом он скитался. И то же самое все остальные праведники. Моисей, посмотрите, Давид. Кто только из них не скитался. Куда только их не заносило. Вот. Иона. Вот. И все остальные, и святые, посмотрите, они постоянно путешествуют. Апостолы – это сплошные путешествия. Скорби. Вот. И вот эта перемена рождала богатство, как бы основу для богатства и духовной жизни. Поэтому и мы в нашей жизни тоже не должны бояться перемен. Если созрело, вот, и мы зашли в тупик, явно свидетельствует, что нам надо что-то менять в своей жизни. Вот, начиная с внешней канвы, и, соответственно, меняется и основание духовной жизни, и мы опять можем воспрянуть. Поэтому вот такие перемены человек по жизни многократно соделывает. Например, мы видим вот, святой князь Владимир, креститель Руси, вот он был язычник, там все, потом перемена произошла. Он принял христианство. Произошла перемена. И другой человек там жил мирянином, все, потом раз, монашество принял, перемена произошла. Потом принял священство, перемена произошла. Принял епископский сан, перемена произошла. Потом с одной кафедры на другую, то нашествие, то еще что-то. И все время, вся жизнь в таких вот переменах, заботах. И постоянно повод к молитве, к бдительности, к самосовершенствованию. Как бы жить под присмотром Бога, чувствовать Бога и все время ходить пред Ним. Вот хождение пред Богом очень важное, это именно слова Писания говорят, что ходили пред Богом. Чтобы, вот для нас это очень тоже важное качество нашей духовной жизни, потому что и вот если мы будем искать, просить, то Господь будет нам и благословлять, делать эти перемены в своей жизни, чтобы опять нам же помочь. Он же знает наши немощи лучше нас и знает, что нам это нужно. Но мы настолько привыкли обрастать всем, начиная с барахла, вот то, что накапливается, то, что не так уж для жизни нужно, что вот на одном месте обязательно мы обрастаем этим. И поэтому время от времени Господь нас перемещает. Чтобы, ну, что все сразу, все равно не увезешь. Все равно приходится раздавать, продавать, жертвовать кому-то, давать. И вот уже, тут уже благо, что мы как бы от всей этой паутины, этих житейских пристрастий отряхаемся, и очищаемся и идем опять за хлебом насущным. И да поможет нам Господь жить с этим хлебом и всегда быть сытыми, ухоженными во славу Его и спасти свою душу.